Доброго времени суток, за бортом 17 февраля 2019 года и в вашем MP3-эфире 317 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня стандартным измененным составом. Рома, Олег, вам здрасте.
Здрасте, здрасте.
Ну, стандартный вопрос, что у вас хорошего произошло за недельку?
Кто первый будет отвечать? Отвечает, Друзь!
Не надо, он уже не отвечает.
Это ладно, не буду.
Не надо.
А про грустную, друзья.
Да что такое? У вас что там происходит-то?
Ага, ты не знаешь новости про друзья?
Нет.
Ну, окей. Давайте после шоу обсудим новость.
Ладно, давайте я тогда скажу. Я был на конференции C++ Сибирь 2019, потому что я решил сменить свою религию и ориентацию на C++. В основном Java как-то оставить параллельно. Ну и плюс я еще Work C++ Russia, поэтому мне надо было посмотреть, как там, чем комьюнити живет. И это было довольно прикольно. Там зал, который был написан, набит C++-никами, C++-истами. Они рассказывали всякую жесть, слушали всякую жесть. И на одном докладе, что меня поразило, я думал, такого уже не бывает, то есть я настолько перегрузился текстом доклада, что уснул прямо на нем. Вот, и проснулся от того, что я хотел захрапеть, но все вовремя проснуться. Вот, это был доклад про метапрограммирование на шаблонах. Прям дикая жесть.
Я уже начинаю засыпать.
Да, ну и как, C++-то жив?
Да, ну как он жив, живее всех живых, там теперь комитет, который эти новые фичи стандартизует, он увеличивается. Раньше это была какая-то такая закрытая группа, я насколько понял, сейчас там что-то под 200 человек и количество увеличивается. Они стандартизуют всякие новые фичи, новые C++, он вообще очень похож на какой-то, знаешь, такой Haskell, который с императивными кусочками или что-то такое. То есть там вот в последнем стандарте, например, добавляют бесконечные последовательности, из которых ты можешь писать код, вот как, знаешь, на стримопит жавовском, только еще лучше. Ну и так далее и тому подобное. И все меньше и меньше вот этого ужаса с манипулированием памяти и указателями, потому что все вот эти новые фичи, они в основном заточены на то, что они целиком автоматически память управляют. То есть там все еще нет garbage коллектора, но вот эта система с resource acquisition и прочим, она как-то это менеджит. И, ну, это забавно. То есть обычный человек, уже не гуру, там, который 10 лет медитировал, он может в каком-то виде писать на плюсах довольно приличный софт. При условии, что он пишет на новых стандартах. Но с другой стороны, есть и другая точка зрения, что люди, которые... вот именно те гуры, которые медитировали 10 лет, им новый язык кажется слишком сложным, переусложненным, они не понимают, как он работает, и их это пугает.
Ну, как бы это ожидаемо.
Ну да, типа, то есть люди привыкли вручную управлять памятью, вручную управлять какими-то мелочами, и они считают, что именно это достижение языка. А тут им дают какие-то, знаешь, бесконечные стримы, в которых ты можешь сказать, что вот это будет бесконечный стрим целых чисел, и в них давай будем автоматически искать пифагоровые тройки и выделять их на стеке. И такой, что? Что происходит? Это же какой-то Haskell. И это реально Haskell. То есть я вот написал на C++ код и на Haskell код рядом. И я обнаружил, что это одно и то же. Только в C++ очень много мусора. Потому что, понятно, тебе надо скобочки всякие расставлять, там, кривые, квадратные, там, черт возьми. Но если вот эти все скобочки просто взять и там в фотошопе в какой-нибудь стереть, то этот код будет в точности совпадать с хаскелевым аналогом. Ну и так далее и тому подобное.
По-моему, это интересный хорошо. Взгляд на да, программы, поправить программу в фотошопе.
А вот есть такая идея, что человек, когда, ну, практик, когда много он на языке пишет, у него мозг и глаза автоматически начинают весь этот мусор стирать. Потому что он каждый раз видит одно и то же. И одно и то же, оно просто выбрасывается автоматом. Ну, мозг так работает, значит. Лягушка, она вроде бы не видит то, что не движется, да?
Да, и люди гораздо лучше видят то, что мигает и движется.
Вот, и, соответственно, вот ты когда на Java, например, пишешь, раньше вот были эти анонимные классы, да, там, с листнерами и вот этим, ты что же не видишь вот этого заголовка уродливого и конца класса, который обработчик-листнер, ты видишь только мясо, а все остальное, типа, ты читаешь add-listener, потом мусор-мусор, интересное, мусор-мусор, вот, потом IDE-шки начали этот мусор за тебя генерить, или, например, getter из этого класса. Да, или скрывать, да-да-да-да-да. А потом в Java добавили лямбды, типа, которые этот мусор частично скрыли. Ну, или совсем скрыли. Или, например, вот getter-setter, да. Ты же читаешь класс, открываешь, видишь то, что в нем важное, а потом мусор из getter-setter, типа. И идея тоже умеет их скрывать. А в C-Sharp даже вот property добавили, чтобы мусор не писать. И точно то же самое с этим уродливым синтаксисом в C++. Наверное, человек 2 месяца на этом пописал, он больше не видит этого уродства. Он живет в совершенно другом мире, там, с бабочками, радугами, все такое, принцессами, которые никогда не какают.
Да, я что-то вспоминаю, как мы... Ты вот говоришь, что скилл олдфагов в крестах — это именно вот ручное управление памятью. Я просто вспоминаю, да, когда у нас сначала там, в институте учили на ассемблере контроллеры прокать, а потом дали C. Там даже не C++, естественно. И ты тоже смотришь потом на код, который нагенерил тебе компилятор C, ты сидишь и думаешь, а зачем он это так делает? Потому что ты уже привык по-другому.
Увидел бы ты, что он сейчас генерит. Вообще ничего не понятное.
Ну, я подозреваю.
Да, но тут есть две важных вещи объективных. То есть вот это вот скилл не скилл, это какая-то вкусовщина, да, из какого-то поколения. А есть очевидные вещи, что современный крестовый компилятор, он работает значительно медленнее. Потому что ему нужно вот эти адские конструкции парсить. А вот эта библиотека, которая добавляет эти последовательности бесконечные, да, она занимает 1.5 мегабайта кода. Война и мир, что-то там 800 килобайт весит. Вот, это пункт первый. То есть время компиляции, оно дичайшее становится. А во-вторых, если ты запускаешь код в отладочном режиме, да, то у тебя перформанс этого кода очень сильно падает. Потому что компилятор в отладочном режиме, ну, по умолчанию, не применяет все эти оптимизации. Он не применяет инлайнинги агрессивные, там, вот это все. И, например, если ты какую-нибудь игру разрабатываешь, то ты запустил в отладочном режиме игру, и у тебя не 60 кадров в секунду, а 2 кадра в секунду. И ты просто не можешь ее тестировать. Ты мышкой повел, там, пэм-пэм-пэм-пэм, слайд-шоу.
А как быть, как они-то собираются вообще фиксить, и собираются ли?
Не собираются. Но фикс следующий, что игроразработчики просто должны для себя писать библиотеки, которые типа для высокого перформанса. А те тулзы, которые для обычных людей, пусть они будут обычным людям. Вот и все. Например, там есть стандартная библиотека STL, да? Вот на Apple ее реализовали нормально, на Linux ее реализовали нормально, а майкрософтовский STL тормозит там что-то в 10 раз. При запуске в отладочном режиме. И поэтому крупные компании просто написали свои собственные реализации этого STL. Например, Electronic Arts написал EA STL. Ну, понятно, Electronic Arts STL. И он не тормозит, в отличие от майкрософтовского. Вот так и быть, собственно. Все.
Угу. Ясно, никак не взять.
Почему не взять? Он на GitHub лежит, он в открытом доступе лежит. Единственное, что он гораздо менее мощный, и он там не умеет хитрых трюков. Наверное, если ты пишешь игру, тебе и не нужно хитрых трюков. Тебе нужно следующий кадр побыстрее подготовить. Так что, как бы... Вот эта проблема, да, что один язык, а используют его совершенно разные аудитории. Кто-то игры пишет, кто-то бизнес-приложения, кто-то на микроконтроллерах пытается прогать. И понятно, что обычным юзерам хочется, чтобы у тебя была коллекция какая-нибудь, типа там эрейлиста, которая умела все на свете. А другие эту же коллекцию на микроконтроллере попытаются использовать, и она просто не влезет в память, потому что там 64 килобайта.
И не скажут, нафига нам это говнище.
Да, ну вот так и происходит. И там мега разборки между вот этими людьми. Причем я заметил, что люди, которые пишут игры, они в этих разборках, это вот прям отдельная сторона. То есть есть системщики, есть операционные системы, есть бизнес-приложения и есть отдельные игры совсем. У них прям вообще отдельный мир.
То есть там вообще своя атмосфера.
Да, им нужно, чтобы и высокоуровневый код был, и чтобы он работал быстро. В Всем остальным не нужно сразу всего, а этим нужно сразу все.
Наркоманы что?
А это, кстати, в Новосибирске, да, конференция была?
Это была в Новосибирске конференция, в следующий год она, скорее всего, в Томске пройдет. А еще будет C++ Russia скоро. Он в... где? Он в Москве будет.
Ну, вот и вот C++-шники, вот они по большей части были вот игрушки, там какой-нибудь Алавар или еще что-нибудь.
Нет? Я не знаю, откуда они были. Ну, то есть, там на бэджиках у них не написано, а как бы каждого первого встречного не спросишь. Но из тех, с которых я разговаривал, они были совершенно из разных контор. То есть, если... Был Денис Гладкий, если внезапно ты его знаешь, нет? Вот, не, ну, был, не, а... был Денчик, я понял, что не знаешь.
А что они пишут?
Они пишут, например, симуляцию одежды для магазинов. Чтобы ты мог зайти, указать свои размеры, и оно подобрало тебе лекало для одежки правильное.
Ну, показал, как оно на тебе будет сидеть. Важно.
Да, да, там у них C++ важен, потому что они используют совершенно адские вычисления, чтобы быстро тебе по выкройкам шить одежду, и она вот как настоящая. Еще отрендерить и показать в браузере в трехмерии. Ну, это вообще очень круто, на самом деле, потому что ты, когда в инете обычную одежду покупаешь, ты не знаешь, она пойдет на тебя или нет. А тут, в общем, можно передать достаточное количество параметров, и оно тебе точно покажет. Вот. Потом что еще были? Были люди, которые занимаются... Из банков были люди? Из обычных банков? А, были банков люди...
Банков-то что?
Банки, ну какие-то автоматизации процессов. Я не знаю, зачем C++.
Ну, процессинг, потому что должен быстро ходить, чтобы у тебя транзакции шмыгали туда-сюда.
Ну, их можно достаточно и на Java достаточно быстро написать.
Ну, видимо...
Я намекаю, да. C++, ну, например, на Java в Тинькове написано, в Сбербанке это написано, там, в Deutsche Bank. Почему они могут, а другие не могут?
Ну, видимо, это должно быть не только быстро, но еще и там по ресурсам как-то.
Еще адекватно. И падать должно быстро. На сикфолтах. Вот, но там были люди, которым реально это нужно, которые, знаешь, высокочастотный трейдинг, ХФТ. Вот, а им нужно там использовать всякие, знаешь, Xeon Phi, всякие ускорители, там, математики, вот это все. И они ни на чем, кроме C++, не работают. Тупо. У тебя SDK нету ни подо что. Вот. Потом, кто там еще были? Были игропрограммисты, да. Было несколько человек из движка Unigine, которые из Томска. Я на самом деле, у меня очень... Плохие воспоминания об Unigine. То есть люди хорошие, а вот их маркетинг плохой, потому что они раньше не отдавали никому свой движок, кроме как к избранным. И я когда-то очень сильно на них обиделся. Что, типа, я пришел, у меня была идея, как, что надо сделать, и были люди, которые могли это профинансировать. А вот движка не было. Я типа пришел к ним, говорю: ребята, вы же там вот соседи. Они такие: ну, мы только нормальным чувакам выдаем, ну, ты понимаешь. Всяким там большим фирмам, государству, а ты кто такой? Ну вот, я с тех пор на них обиделся. Но вообще такой движок есть, и его используют там типа, для разных применений, в специальных министерствах. Не буду говорить в каких, чтобы меня не забрали прямо сейчас в эфире.
В это министерство.
Да, на нем игрушки некоторые сделаны, типа Oil Rush, например. Вот, можно Oil Rush скачать, посмотреть, как Unigine выглядит. Вот там были их и разработчики, и менеджеры, там вот, короче, все были. Очень круто. Они комментили доклады, там вставали, дополняли, и все такое, очень, очень приятно. Был один чувак, который игры разрабатывает, но он вообще не из Новосибирска, он откуда-то там.
Понятно. Слушай, расскажи, а ведутся ли до сих пор философские споры о разыменовании не нулевого указателя?
Ну, по-моему, нет, но типа это либо ошибка, и вообще-то должен null-pointer использовать, ну, типа словами написать его, иначе это зашквар. А на микроконтроллерах у тебя нету никакого возможности использовать такие продвинутые компиляторы, и там все в твоих руках.
Эх, как изменился мир.
Да, ну, надеюсь, ты никогда не будешь писать на C++.
А почему нет? Вдруг я вот сейчас это... Пойду на кухню, зацеплю какой-нибудь порог, сильно стукнусь головой.
Александр, у тебя семья, у тебя дети. У тебя должно быть светлое будущее, наполненное огромными деньгами, и желательно не на твоих костях. А игроразработчики, если вот посмотришь на какой-нибудь DTF.ru, там постоянно о том, что они работают 24 часа в сутки, умирают на рабочем месте, и вот это все. Ну, не надо, не надо.
О, кстати, C++ разработчики в России богатенькие?
Понятия не имею, но... Понятия не имею.
Мне кажется, для когда делаешь конференцию, важно. То есть, готовы ли они платить?
Я еще ее не делаю. То есть нам, грубо говоря, я думаю, эту конференцию совсем недавно взяли, и я хотя в отделе маркетинга, но я не про это, не про определение там каких-то
финансовых. Не про деньги.
Да, я точнее, я могу быть про деньги, но я не хочу. Мне интереснее там поисследовать что-нибудь.
Ты про дичь, короче, как обычно.
Да, я про дичь, я про информационное сопровождение. Да,
буква та же.
Да, и, ну, как бы, гляди, вот у меня есть знакомый чувак, который занимается ХФТшкой, да, высокочастотным трейдингом. Он очень богатый, причем он сам на себя работает, условно, то есть в реалиях России он очень богатый. Серьезно, ну вот. А с другой стороны, есть несчастные люди, которые работают на заводах, на всяких, вот, которые все еще есть в России, к счастью. Но, к несчастью, платят ему что-то в районе там, 30 тысяч рублей. Ну, и ты просишь выдать какое-то среднее по больнице. Я думаю, что люди, которые работают с деньгами и процессят какие-то бабки, они довольно богатые, а все остальные не очень.
Ну, вот. Понятно. Ром, у тебя что хорошего случилось?
Ну, что хорошего? Да я не знаю, какие-то недели. Все бежит, все вообще не заметил, как неделя прошла. Опубликовали на там один из наших сервисов интернет. Вот. Вот, очень-очень-очень прикольно. Да. То есть согласование с безопасниками. Я прям, мне кажется, становлюсь. Реально, может, не в безопасность податься. Потому что, ну, реально мне это интересно. Я вот с нашими, ну, корпоративными безопасниками, мне кажется, там прям у нас большая дружба.
Ой, хоть у кого-то дружба с безопасниками
свою. Нет, ты знаешь, это очень-очень важно. Очень важно дружить с безопасниками, потому что...
Знай своего врага и держи его близко.
Да почему врага? Нет, наоборот, сделай его другом, понимаешь? Вот я и многие вещи, которые...
А потом вовремя ударь в печень ножом.
А, не, ну на самом деле, просто многие штуки, то есть, например, ну, корпоративное IT, да, какое-нибудь, да, в любом месте, где вот есть корпоративное IT, есть безопасники, и все там программисты, там, не знаю, бизнес-менеджер, они все как бы не очень довольны, ну, требованиями безопасности, да? Угу. Потому что они все время мешают грандиозным планам. Вот. А мне кажется, наоборот, то есть мы. Я с ними что-нибудь придумаем, какую-нибудь фишку сделать, да? То есть, ну, сейчас безопасникам я просто засылаю письмо, а мы так хотим сделать. А можно ли так вообще? Хоп, согласовываем, тын-ды-дым, находим какое-то адекватное решение. И им нравится эта игра. Да, и я не против.
Ну, вот у нас я прям пытаюсь играть примерно так же, но это не всегда приводит к выигрышу.
Это надо терпение.
Да, понимаешь? Не, это понятно. Ну, ладно, это...
Ну, гляди, есть безопасники, которые нормальные, которые квалифицированные, а есть не очень квалифицированные. А есть не очень квалифицированные, плюс которым нафиг ничего не надо. И это вот разные люди совсем.
Да, все правильно говоришь, потому что, в принципе, безопасникам очень сложно успеть за всеми технологиями. Вот, и поэтому я среди безопасников тоже стараюсь как-то просвещением заниматься. То есть я им рассказываю, что вообще происходит вокруг. Да, и это, мне кажется, тоже такая взаимно полезная штука. Они тоже, мне кажется, очень довольны этому процессу. Вот, так что,
yes. Ну, у вас сотрудничество по методу win-win.
Да, ну, у меня есть знакомый чувак, который работает в одной из компаний, который работал в одной из компаний, которую забанили на международном рынке, потому что она якобы помогает ФСБ, не знаю, правда или нет, не могу подтвердить и опровергнуть. Так вот, этот чувак, ну, типа хакер, да, и, ну, прости, это он должен всех обучать технологиям. Ты просто общаешься с чуваком и понимаешь, ну, да, я как бы пойду обучаться на первый курс к тебе, да. То есть есть нормальные безопасники?
Не, конечно, есть, но это такие единицы.
Это настолько... Ну да, но эти единицы иногда собираются, например, в компании, которые предоставляют услуги penetration testing, например. и они реально могут прийти в банк и просто разломать его к чертям. Не буду называть банк и все такое.
Да не, ну, понимаешь, вот эти хорошая тема. В принципе, вообще во всем мире все строится на доверии. Если при большом желании, то есть тут, ну, как бы, есть в мире очень много, ну, как не очень много процентов соотношений, но все равно достаточное количество умных людей, которые бы могли взломать там международную банковскую систему, там, да, эти все и коммунальные, да, ну, вообще весь в хаос мир занести, это в принципе, а если бы они захотели, они бы это сделали. Но зачем это кому-то надо? То есть таких психов, слава богу, которые хотят что-то сломать, их не очень много.
На удивление.
Ну, если, например, какой-нибудь мошенник решит, ну, как бы, таким образом нажиться? Не сломать, нажиться.
Не, ну, вот обычно эти мошенники, они не очень умные. Вот это вот такая штука, что обычно умные люди, им и так все в порядке в жизни.
Похоже, это единственная вещь, которая хранит наш мир спокойствие.
Да, да, да. С умом получается, то есть умным людям и так все хорошее приходит. То есть они и так живут нормально.
Угу. Ну или, например, террористы, им же тоже как бы нормальные люди не пойдут себя убивать. Ну, которые
да, конечно, нет, нормальные способ. Люди и себя убивать, и других убивать не пойдут. Это, кстати, прикол был. Там разрабатывали, рассказывал. Разрабатывали сервис, который, ну, маленький сервис, микросервис, который проверяет человека на терроризм. Вот. Ну и там мне прислали кусочек маленький, там тестовый файл. И там был какой-то. На самом деле, это в открытом доступе есть, да, какие-то международный терроризм. И там вот чувак, короче, что. О, нет, ладно. Так, наверное, это не очень тема. В общем, интересно. Я сейчас подумал просто про всякие эти новости из интернета. Нет, я не буду продолжать.
Да, хорошо. Кстати, когда к тебе приедут, не говори о нас. Нас не было.
Мы с тобой не работали и друг друга не знаем.
Я всячески осуждаю терроризм, это ужасно. Все.
Да, без слов. Я тоже осуждаю, да. На всякий случай. А Саша аккуратно промолчал.
Молчание знак согласия с нами.
А у тебя, Саша-то, что было?
Ой, а что у меня было? А у меня ничего особо не было. У меня какая-то вторая дурная неделя на работе.
А, знаешь, что у тебя было? Я с тебя скажу. Тут вышел очередной релиз кандидат ЖДК 12-го. И скоро уже будет релиз. Новая джава.
Ну, окей.
Кстати, да, мы на работе стали пробовать 11-ю джаву.
Вау. Я недавно у себя на одном из серверов нашел 7-ю.
Не, ну, да. Не, ну а что, у вас-то еще совсем недавно она была в ходу?
Ну, как недавно? Год?
Да, вот совсем недавно.
Ну, так. Ну ладно, и вы реально 11-ю джаву у себя запускаете.
Не, ну да, получается, есть сервисы, которые, да, маленькие, даже если оно упадет или будет тормозить, то, ну, в принципе, не очень страшно, да, там. Но это все эта тема с микросервисами. Поэтому, делаем, да, в докере, получается, берем там докер, собираем Java эту. Ну, там, получается, Spring 2.2.1, который, он уже 11-ю Java поддерживает. Вот. Есть надежда, что в 11-й Java, получится там немножко памяти сэкономить. Там уже эта тема со стрингами, что они будут меньше места занимать.
Да, да, это реальная тема, да.
Да, вот поэтому начали пробовать.
Вот, ну и плюс это как бы LTS, поэтому обновление безопасности, они не менее важны.
Да, да.
Ну, то есть, конечно, можно отвалить конских бабок Oracle и потом надеяться, и не факт, что эта надежда будет верной.
Не, ну, Oracle платить не вариант.
Хорошо. Я думаю, что сейчас какой-то менеджер Oracle просто лег и зарыдал. Потому что если сотрудник большой компании так говорит, то остальным-то вообще не вариант.
Не, ну мы там и так Red Hat уплатили много денег. Тоже. Не, ну просто такая штука на самом деле очень интересная. Я не совсем понимаю, вот Oracle, да. То есть, если у меня возникнет какая-нибудь проблема с Java, да, то есть вот с оракловой, то, ну, это, наверное, будет что-то очень сложное. Вот вероятность, что это будет что-то простое, невысока. И вот я плачу много денег, и через какое время они мне это исправят? Если они это будут исправлять, там, не знаю, месяц, да, там, или неделю, это уже, ну, за что платим-то деньги?
Ну, там, скорее всего, у них есть уровни поддержки, SLA и что такое.
Ну да, но все равно, ну я просто не, ну есть человеческий просто мозг, да, то есть все равно явно такие-то проблемы, с которыми можно там обратиться, явно они быстро не решаются.
Ну да, да. Ну, вначале тебе придется откатиться, там придумать хак сам.
Ну да. Локраунд, да. Вот это все.
Ну, понимаешь, вот гляди, есть такая компания SAP замечательная, или наоборот, но, в общем, там есть чувак по имени Фолькер Симонис, который у нас докладчик на конференциях. И у них есть, собственно, команда, которая разрабатывает свой fork OpenSDK. Так вот, они буквально каждый день отлавливают новые баги в Java и фиксят их. И значительная часть багов выглядит так, что у тебя просто Java-машина перестает работать. Вот, это обычно под нагрузкой случается, там при каких-то странных паттернах использования, еще что-то. Но факт в том, что у них каждый день, у них самих или у их клиентов, такая фигня происходит. Так что им даже пришлось свою команду нанять, чтобы она чинила это. И свою Java иметь, чтобы не ждать там всех остальных.
Не, ну вот, кстати, да, то есть если ну, такого уровня, то есть мы как раз микросервисы, мы сразу запускаем их, там, минимум 3 штуки, но если они периодически будут умирать, ну, ладно, что поделаешь.
Ну, наверное, вот да, вот это вот правильная штука.
То есть, знаете, это, да, вот, получается, ну, все пишется так, что в любой момент любой из экземпляров может отвалиться. Ну, там, не знаю, ноду из кластера Kubernetes отключит. Ну, и ладно.
Помните, раньше тестирование на сетевую устойчивость проводилось выдиранием провода из компа?
Ну да. Ну и сейчас, в принципе, что тоже. У нас, кстати, были недавно какие-то учения на эту тему. Там в циский порт выключают.
А есть же даже фреймворк для этого у Netflix, этот House Monkey, который время от времени там устраивает разные проблемы автоматически. Специально. Ну, и да, там проблем прям огромное количество. То есть он может сетевое соединение симулировать, что оно там разрывается, может нагрузку повышать, может неправильные запросы по сети присылать, там порванные пакеты, еще что-нибудь.
Вместо пакетов вообще насыпать лопатой.
Кстати говоря, прикол. Слушал там на радио политическую передачку, и там обсуждали вот это как-то. В общем. Этот, ну, как-то независимость нашего интернета, блин, все,
да,
не знаю.
Да.
Вот, ну, суверенный интернет. Вот, так. Вот, и там вот эта женщина, как это, которая из политики, она называла пакеты карманами. То есть, ну, как-то, там было, ну, про вот, deep packet,
как-то. Пакет. Я на пакет как карман перевел.
Пакет как карманы переводила. Вот так.
Это успех.
Ну да, что поделаешь.
Окей. Я думаю, когда пакеты там у тебя не будут приходить, то уже не важно, как они называются.
Да, когда карманы к нам не придут.
Хотя, может быть, это такое профессиональная деформация. Ладно, все за нами всеми приедут.
Там где-то. Но если эта девушка за мной приедет, то я бы хотел с ней побеседовать. Я бы ее просто никогда не отпустил, чтобы на всякий случай.
Да. Окей. Олег, давай-ка выбирай первую тему, вот что.
Мы уже полчаса тут общаемся. Ну, я не могу, потому что у меня, к сожалению, не открыта тема. Да, я простите.
Давай, я тебе сейчас кину ссылочку, чтобы ты сразу...
Да, у меня просто ком уже перезагрузился, и поэтому...
Вот тебе ссылка.
Да, давай. 5 секунд. Так. Opera планирует запустить бесплатный VPN-сервис внутри браузера. Это очень хорошо, потому что, вполне возможно, за нами не сразу приедут. Ну, вы поняли, это поддерживает нашу предыдущую тему.
No.
Давайте. Ну, для начала, пользуется ли кто-нибудь из нас Opera?
Нет.
А, говорят, в Opera совсем недавно добавили... А, это нет, это Vivaldi, простите. Vivaldi добавили возможность делать из коробки деревья из табов.
Да.
Да, это единственная фича, за что я сейчас использую Firefox, к сожалению.
В смысле, что такое деревья из табов?
Ну, когда ты открываешь новый таб, он у тебя не по горизонтали рядом открывается, а у тебя все табы вертикально расположены, и следующий таб, он как бы со сдвигом. Ну, знаешь, как когда ты вложенный код, например, пишешь, со сдвигом вправо чуть-чуть открывается.
Слушай, а тема-то офигенная. Нет, именно группировать, например, табы по одному домену.
Ну, так и происходит,
да. А, да? Ну, то есть, вот, ну, это, слушай, это вообще огонь.
То есть, например, вот я разбираю какую-нибудь тему сложную, там, ну, пример УУП, да, я открываю на Википедии одну страницу УУП, потом по ссылкам перехожу на инкапсуляцию полиморфизма наследования, потом по ссылкам еще на что-то. И через некоторое время у меня оказывается 400 табов, и если у меня не будет структуры того, что я изучал, то я вообще не пойму, в каком месте я сейчас нахожусь, что я делаю, зачем эта информация на экране, ну, ты понимаешь, да? А когда у меня четко есть карта того, как я дошел до информации, которую я сейчас просматриваю, это позволяет мне просто в обратном порядке идти и собирать это все.
Обход дерева.
Да, обход дерева, да. А вот когда у тебя в Хроме, например, просто у меня вот сейчас два десятка табов открыто, и уже даже название не прочитать.
Я вот все время, да. Когда подхожу, ну, коллегам к компьютеру, и у них там открыто этих табов куча. Я все время расстраиваюсь.
Секты 50 вкладочников,
я не понимаю, вообще, как вы живете. Я не понимаю. А причем, знаешь, там даже вот у меня у коллег там три браузера какой-нибудь там, там Chrome, Firefox, еще что-нибудь. И в каждом там по 20 вкладок, а то и больше.
Как они живут несчастные. Вот.
Вообще не понимаю. И причем, знаешь, я тоже там переключаюсь, там что-нибудь, и мне говорят, а, ты перейди в другой браузер, короче. В другом браузере это там открыто.
А зачем еще раз? Типа, у них в одном браузере не хватает, да, места?
Я не знаю.
Вот пока вы говорите, я устанавливаю, кстати, Оперу. Заметьте, что при установке она сразу же хочет сделаться дефолтным браузером, эту галочку прячет в дополнительных опциях.
А, дополнительное отключение?
Да, ты должен написать, дополнительные опции открыть, и там найти галочку, типа не делать его дефолтным. По-моему, это очень грязный прием. И, кстати, Windows тебе не позволит так сделать, она сразу же скажет, а вы действительно ли вы такое хотите, если у тебя десятка.
Да, десятка, кстати, да. Она тебя перекинет в настройки и скажет, типа, уверен, не уверен.
А вы действительно уверены? А почему?
Да, нет, может быть, Edge?
Ну, стартап experience, я тебе скажу, действительно лучше, чем у... Я установил сейчас уже, да? Да, он, во-первых, автоматически перенес все мои вкладки из Chrome, включая настройки всех панелей, которые дополнительные, с шорткатами. То есть я даже испугался, почему у меня Chrome другим стал. Это просто Opera открылась. Во-вторых, он из этих панелек понял, что я пользовался Facebook, WhatsApp и ВКонтактом и кинул их на левую панельку вертикальную. Типа есть просто Quick List, а есть такие, ну знаешь, типа запиненных приложений в... Да. И причем эти запиненные приложения открывают, вот, например, ты нажимаешь на ВКонтакте, да, и у тебя отображается только чат ВКонтакте, а не весь сайт. Это удобно. То есть, типа, в браузер прямо встроенный мессенджер. Там же есть поиск по чему-то там, по интернету, зачем, я не понимаю, он же и так всегда есть. Там же есть средства для скриншотов, продвинутый менеджер букмарков, и это удобно, потому что в Chrome, ну, вы видели, какой там менеджер букмарков,
чтобы его не было. А вообще кто-то пользуется букмарками вообще?
Я такой сейчас подумал, я делаю букмарки, но я не помню, представляешь, когда я в них ходил. Все их делают, но не смотрю потом.
Да, я вот поэтому перестал их делать, просто лишние действия. Вот для меня сделать букмарк — это закинуть статью в Pocket. Чтоб потом, может быть, ее прочитать.
А, ну да, ну так это потому, что такое неудобное использование их. Вот как ты найдешь среди сотен букмарков нужные в Хроме? Тебе же придется бесконечный список листать.
Не знаю, я никогда не пользуюсь букмарками, чтобы тебе ответить на этот вопрос.
Ну вот, а тут, когда ты нажимаешь на кнопку «Букмарки», у тебя букмарки отображаются как проводник Windows. Ну, знаешь, такие большие иконки, там папки, вложенные папки, очень удобно. Это круто.
Окей.
Стоит ли ради этого ставить оперу, я не посоветую. Да.
С учетом того, что она все тот же хром.
Да, но то, что она хром, это видно, да.
Ладно, да, я предлагаю идти дальше.
Давай.
Я, кстати, думаю, знаете что, получается, опера, видимо, как-то договорилась, то есть это же на государственном уровне, и теперь, да, ты, у какой-то у тебя VPN, но тот VPN, который любой может посмотреть. Ну, товарищ майор.
А откуда ты знаешь?
Ну, не, ну иначе как бы им разрешили, они же не просто так его выключили.
В смысле, подожди, а какое разрешение тебе требуется? Это твоя свобода ставить любой VPN, какой хочешь.
Предоставление средств для обхода вот этого всего, и дальше мы немножко упираемся в те области, которые предпочитаем не обсуждать в этих эфирах.
Так, ну и ладно, просто у нас не будет работать и все. Ну и черт с ним. Ну, окей. То есть, если бы я это делал, я бы просто делал на весь мир, а не на конкретные вещи. В Китае же это тоже не будет работать. Ну и черт с Китаем.
Нет, в Китае прям реально ничего не работает. Вот я был в Пекине, там, точнее, как или что-то работает, но очень плохо.
По-китайски.
Да, нет, не просто. Такое ощущение, как будто нет, то есть, ну, видимо, так оно и есть. То есть какие-то сервисы, они для них оставляют очень маленькую дырочку, то есть формально не заблокировали, но работает как будто на диалаб модеме.
Ну, то есть антикитайские новости в формате 4К, 8К уже, 2019 год. Ты не посмотришь, да?
Да, видимо, нет.
Ну, ладно, просто посмотрим в 720p и все.
Можно жить, да. Тут как раз через оперу. Можно, да, смотреть, она же еще ужимает.
Да, а кстати, да, вот этот VPN, это ужимающий VPN или простой VPN? Не знаю, может, давайте... имеет смысл в разъездах использовать как раз эту штуку.
А вот ты вот в разъездах ощущаешь, что у тебя медленный интернет?
Ну, временами, да. Временами, да. Когда вот заходишь в какую-нибудь гостиницу, а там не можешь соединиться с интернетом, подключаешься, и... Ну, МТС не всегда хорошая связь. Иногда она там просто эдж какой-нибудь, и все, и как бы как хочешь, так и крутись.
У меня просто от Мегафона, ну, вот вообще, то есть они когда отменили роуминг в интернете для интернета, да, и вообще никаких проблем не стало.
Вот на МТС я обиделся, кстати, они у меня, когда я в Брюссель ездил, они у меня два раза сняли деньги за интернет. По-моему, это беспредел. Я вот думаю, написать им или нет поддержку. То есть стоит вообще связываться?
Нет, смотри, сколько денег.
Так, парни, давайте притормозим, потому что мы совсем уходим в офф-топ.
Да, да, ну ладно.
Ром, хорошо, давай да. Что-нибудь еще.
Не, ну, я сам вот добавил тему дым, болезни, смерть. Как белые в Африку превратили в кладбище электроники. Вот. Там довольно большая статья на тему того, что в Африку увозят всю старую электронику. Вот. И там они ее как-то жгут, там пытаются... Ну, то есть, первое, то есть там есть разные, как это, касты африканцев, которые одни просто там что-то какие-то микросхемы достают, другие... что-то делают, и есть самые крутые, которые старый какой-нибудь европейский, американский ноутбук чинят и потом его используют, продают. Вот. И вот вообще, в принципе, глобальная тема, что вот наши телефоны, да, батарейки от них, они загрязняют окружающую нас природу.
Че, ну, поэтому надо их сдавать в нормальный утиль.
Ты сдаешь что-нибудь?
Ну, вот я наконец-то, у меня там, если посмотреть ко мне во ВКонтач, меня тоже покусали экологи, я нашел кошерное место, куда можно сдать.
А куда?
А у нас как бы централизовано, конкретно в Новосибирске централизованного места, куда можно там простому смертному сдать электронику вышедшую или там просто уже ненужную строй, его нет, а есть там активисты, которые там... За счет своего энтузиазма сами организуют акции и проводят в том числе сбор электроники, которую потом уже оптом практически передают на утилизацию в соответствующие учреждения. И уже оттуда их там получают там, и золото, и все, что там в этих микросхемках можно наковырять. А наковырять там можно достаточно много чего.
Ну, мне, кстати, очень интересно, я всегда не понимал, вот добывают, нет, даже вот ладно, телефоны, Но просто есть металлолом, да? То есть, ну, вот неужели взять железо из чего-то, какого-то там, не знаю, из машины не дешевле, чем добыть его из земли?
Взять железо нужной марки из земли зачастую получается, видимо, дешевле.
Ну, вот, видимо, но все равно, правда, но вот как-то это странно. То есть тут уже там, в машине, там, ну, какой-то, каком-то металлоломе, оно уже концентрировано, вот оно лежит, железо.
Ну, его надо привезти, что-то с ним сделать. Я не знаю, как бы всей процедуры переработки. Но вот как-то так оно происходит у нас, да.
Да. Вот, кстати, батарейки я вот начал сдавать. То есть у нас вот в магазинах, да, ну там, то есть это в России, это вот Лента, да, магазины. Mm-hmm. И я туда отношу вот старые батарейки.
Ну, у нас прям на работе стоит и бокс, куда тоже собирают батарейки, и он прям наполняется какой-то сумасшедшей скоростью.
Да.
Когда начинаешь на это смотреть, кстати, страшно.
Крышечки, ну, собираете?
Крышечки, да. Да, тоже собирают.
Да, вот интересно, что из этих крышечек там делают.
А АБС пластик, причем, блин, я кучу видосов видел, где там из крышечек, из просто полиэтиленовых бутылок делают просто пластик для 3D принтера. Достаточно жесткий, причем он получается жестче, чем АБС. И требует, допустим, меньше поддержек для себя.
Ну, кстати, может, самому делать, собирать крышечки, что-нибудь, 3D-принтер?
Ну, что тебя останавливает?
Не знаю. Мне не хватает фантазии что-нибудь сделать на 3D-принтере. Да. Вот что же такое можно делать? В то время спиннеры делали, но спиннеры вышли из моды.
Господи, как показывает практика, 3D-принтер — это вещь, которая позволяет зачинить почти что любую сломавшуюся пластмасску.
Да вот, это чем мне это чинить?
Ну, проще, ты можешь сделать, отправить, например, искусственные руки и ноги, совершенно натуральные фалоимитаторы или что-нибудь такое.
Не, ну, подожди, ну, все эти руки и ноги, да, и прочие вещи, они же должны из какого-то высококачественного делаться материала. Не абы из чего, не из крышечек.
Ну, народ активно печатает всякие шестерни для радиоуправляемых вертолетиков и вот этого всего, они очень быстро выходят из строя.
А почему ты решил, что высококачественного должно быть? Вот почему?
Не, ну как ты говоришь, фалоимитатор, да? То есть такие, это как бы пригодит, наверное, высококачественное должно быть.
А, хорошо, хорошо. Или просто, рука, знаешь, киберпанк, хай-тек, лоу-лайф. То, что ты произвел что-то с помощью хай-тека, не значит, что потом твой юзер-экспириенс будет идеальным. А что?
И знаете, что я подумал? Вот этих мясорубки, да, ну я не пользуюсь, но вот там у мамы, да, и там есть какой-то, типа, вот между моторчиком и вот самой этой, как это, шнеком, да, шнек называется, там стоит пластмассовый переходничок. Ну и периодически, наверное, когда попадает особо там жесткое мясо или косточка, эта штучка ломается. Вот, и они прям такой расходный материал. Вот, наверное, их можно было бы делать на 3D-принтере.
Да, кучу всего, что вот такое вот мелкое расходное, можно делать на 3D-принтере. Только выясняется, что, ну, это если тебе штучное производство нужно, оно там хоть как-то оправдано. Если как только ты выходишь на какие-то промышленные партии, тебе нужно все это производить быстрее и дешевле. И тогда там уже переходишь литье под давлением, и вот это вот все.
Ну, очень такой узкий рынок.
Ну, DIY-щики всегда никогда не были таким уж прям широким рынком. Давай уж будем откровенны.
Не, ну вот в какой-то момент уже была какая-то прям истерия по поводу этих 3D-печати. Ну и казалось бы, вот, еще чуть-чуть, и вот мы начнем все у себя делать на 3D-принтере. Но нет.
У меня как бы есть такая метрика внутренняя, фактор хайпа на Хабре. Вот если на Хабре по поводу какой-то темы есть хайп, то не взлетит вот хоть тылом на башке верти.
Оно займет, не знаю.
Оно займет какую-то свою нишу, но вот прямо вот общеупотребительным местом не станет. Одно время на хайпе было модно говорить за фриланс, управление проектами, вот этим всем. Ну, вот прямо у нас прям... Не вижу я прямо, чтобы прям все были фрилансерами, да. Ну, какую-то нишу они заняли, ну, хорошо, там сайтики пилят, говнокодят на PHP. Вот. Потом, что там было? Ну, вот из того, что я помню. Потом, да, была за 3D-печать. 3D-печать разве вот в каждом электровенике? Да нет.
Не, ну были все пистолеты. Раз кто-нибудь на 3D-принтере сделал пистолет, который стреляет.
Ну, много чего сделано на 3D-принтере. Ну, это своя узкая ниша. для своих конкретных задач. Вот, ну, нету в каждом доме 3D-принтера, он не нужен. Вот. Там, контейнеры те же. Плохая технология? Нет. Универсальная? Нет.
Вот, поэтому... Контейнеры, ты про докер-контейнеры?
Да, да, да,
да. А что, нет, мне кажется, это огонь тема. Чё ты? Ну, чё контейнеры ты ругаешь?
Я их не ругаю, я просто говорю, что они хороши там, где они хороши, и плохи там, где они плохи. Что это не серебряная пуля. А на Хабре же любят представлять все именно как такую серебряную пулю, вот.
Ну, ну гляди, там это вопрос не в Хабре. Есть такая штука, как типа цикл хайпа, которую когда-то Гартнер использовал, и сейчас опубликовал ее на Википедии есть. Типа Гартнер Hype Cycle. Вот, там есть 5 фаз, типа вначале есть некий спусковой крючок для технологии, потом он резко ожидание технологии и, соответственно, рассказы о ней растут вверх, вот, потом доходит до пика, потом оно наоборот проваливается опять почти до нуля, и потом выходит на некий средний уровень стабильности. Вот, и, соответственно, понятно, что когда только появились 3D-принтеры, пик очень быстро был достигнут, и сложилось впечатление, что оно везде, в каждой микроволновке будет. Ну, а сейчас мы где-то на плато вот как раз настоящих ожиданий технологии.
Да так совсем просто, ну, поэтому, ну, да, я не верю прогнозам Хабра, и, ну, да, технология прикольная, но для своих задач, как обычно.
Прогнозом, ну просто ты слово «хабр» употребляешь, я хочу сказать, что это просто «хабр» — это отражение ситуации, да, в обществе целиком.
Ну да. Да, просто у меня это там один из основных поставщиков информации внутрь моего мира, поэтому, ну вот, он как бы используется как бенчмарк.
Например, для чего это может быть полезно? Вот есть чуваки, которые в Америке делают бесплатно лекарства и раздают их, которые стоили бы иначе сотни тысяч или миллионов долларов. И они как раз используют в разработке этих лекарств 3D-принтеры. Там многие фармацевтические компании там на них уже наехали, но они ничего не могут сделать, потому что по законам и России, и США, и так далее, если ты используешь что-то запатентованное в своих личных целях, а не на продажу, то ты не должен платить за патент. Ну и в Европе то же самое. Вот. И, соответственно, если ты купишь такое лекарство, да, если бы его производили, то оно либо производителя бы засудили за нарушение патента, либо ему пришлось продавать там лекарство какое-нибудь от рака или еще чего-нибудь от СПИДа за большие бабки. А тут ты пошел и сам сделал. И у них вот комплекс, который позволяет эти лекарства, ну, вырабатывать, он, естественно, содержит кучу всякого специального оборудования, которого нигде не купить и не достать никак. Ибо если ты его будешь покупать, то, ну, понятно, это средство для получения чего-нибудь, и все эти люди в суд отправятся. Ну вот, пример того, как это можно супер использовать. То есть, если ты там наркоман, условно, и хочешь не заболеть гепатитом Б, то вот, эта штука тебе поможет.
Окей, мы начали как-то с экологии, а пришли обратно к 3D-печати.
Кстати говоря, вот про поводу хайпа. Вот вы что-нибудь понимаете, VR-то будет, нет?
Нет.
А что тебе надо от VR? Опять же, хайп закончился, что тебе надо от VR?
Не, ну, хочу игрушки какие-нибудь интересные.
Специальные для VR, не адаптации.
Ну, конечно.
Ну, прям активно-активно, скорее всего, в ближайшее время не будет. Потому, слишком маленькая аудитория людей с VR.
Ну, как маленькая?
Маленькая. Ну, по сравнению с теми бешеными миллионами людей, которые покупают просто так игрушки, там 100 тысяч людей с VR-шлемами, это ни о чем.
Ну, как-то печально это все.
То есть, есть, очевидно, что будут адаптации всего, что реально представить в VR достаточно просто. Типа там гоночки всякие, они все уже в VR сейчас работают. Самолетные симуляторы, они все работают в VR. А симуляторы, шутеры, там типа армы, они работают в VR. И тебе даже ничего не надо делать, они уже это умеют. Просто надо поинтересоваться, что они так умеют. Вот. А зачем игры делать специально для VR? Ну, не очевидно. Вот. Что тебе надо специально для VR? Что бы ты хотел?
Ну, мне казалось, вот сейчас все будет один сплошной VR. Все. Еще особенно после того, как Facebook там в это дело вкладывался. Там. А Microsoft, кстати, это они, видимо, поняли, и они перестали вообще все делать, всю активность по VR.
Вот, ну, у них есть еще гололинзы, они продаются, бери, используй. Чё?
И как-то они, кстати, по этим, как это, хололинзам, да, тоже ничего же не произошло. То есть они как-то...
Ну, они их всего лишь сделали, то есть ты можешь пойти и купить.
Ну да, и ничего, как-то тоже по поводу этого хайпа никакого нет, то есть нигде особо их не используют.
Потому что они ушли куда-то в Enterprise суровый, где они нужны.
Слушай, ну ты можешь пойти и начать их использовать. Ну, вот, допустим, не гололинзы, а 3D-очки, обычные шлемы, да? Вот ты, например, ты можешь смотреть фильмы в 3D-очках. Ты надеваешь очки, и у тебя перед тобой возникает огромный-огромный экран, который лучше в чем-то вот, монитора обычного, потому что он огромный. И ты можешь в них смотреть что угодно, Netflix, например, или просто произвольный плеер на компьютере. Никто не мешает. Просто никто и не знает обычно об этом, но оно это не отменяет.
Видимо, дорогие такие очки.
Ну, подожди, ты, ну, 30 тысяч.
Okay. Ну, вот 30 тысяч Oculus... это нормально, мне кажется, да.
Oculus Rift 30 тысяч стоит. Я вот как раз сейчас сижу и думаю, вот достаточно ли я времени трачу на развлечения, чтобы купить Oculus Rift. Вот.
Окей, давайте что-нибудь еще обсудим.
Давайте, интересного. Мягко сказал ты.
Да, ну просто мы подходим к таймингу, парни.
А, ну, да, давай коротко. Мы в пришел обсуждали PHP и какой он стрёмный. Ну, вот Facebook тоже понял, что он стрёмненький и решил особо мерзкие моменты выкинуть из поддержки своём... Да, из Facebook. Ну, и ладно, ну и хорошо. То есть, ну, единственное, что все эти люди, которые убрали свой будвокод и запускали на фейсбуковской машине, они сейчас будут плакать горючими слезами, потому что ничего больше не запустится вот из этого.
Ну, всем придется ждать PHP 8, который будет со своей джит-машиной.
Ну да. Ну, или просто выкорчивать будвокод, в конце концов. То есть статья называется провокационно, типа выпуск HHVM без с прекращением поддержки PHP. На самом деле там написано, что перестает поддерживаться избранный говнокод из PHP. Это большая разница. Да, ну и ладно, и это правильно.
Окей. Так, что у нас еще есть? Мне понравилась темка про то, что научили обходить защиту анклавов Intel и CGX.
Да,
мы какое-то время обсуждали. Какое-то время назад мы ее обсуждали.
Причем не просто защиту анклавов, а теперь от системного процесса у тебя любой вирь может запуститься с обходом всего, что есть в операционной системе, вообще всего.
Угу.
Это чудесно. Да. Самое время начать писать майнеры. Кто-нибудь из нас знает, как писать майнеры?
Да, уже майнеры тоже хайп прошел. Никому не нужны.
Но писать-то их не запретили.
Да. Они не будут ничего зарабатывать, но вот соображение искусства, во-первых, это красиво.
Да. То есть ты всю вредоносную логику от всех эвристик Касперского тупо прячешь где-нибудь там под ковриком.
А, кстати, интересно, какой это, как там биткоин-то живет?
Биткоин? Ну, давай посмотрим курс биткоина. Google, скажи мне что-нибудь.
Ну, тут даже нет, мне интересно, динамика его.
Ну, стабильненько падает.
Стабильненько падает?
За год.
Прогноз курса биткоина за месяц. 3,6, 3,6, 3,6, 3,5. 3,8, 3,8, 3,7, 3,8. Да, вот как-то он на месте типа стоит. Ну, по крайней мере, вот по той статистике, что я... А, гляди. Он падает, но с какой-то очень низкой скоростью. Там типа 0,08%.
Ну.
То есть, ну, вот это курс если... биткоина к доллару, подожди. Может быть, курс биткоина к белорусскому рублю будет другой.
Ну, давайте уж
но не будем. Но тут такого нету. Просто в Беларуси же своя обстановка.
Да-да-да, там своя атмосфера.
Вот. Своя картошка.
Ну вот я опять же открыл график, да, и там видно, что он вверх-вниз прыгает и фиксируется сейчас где-то на одном уровне. Самый большой был падение, это было 17 декабря.
Окей, ну это уже как-то так. Угу. Самый хайп опять-таки прошел.
Ну как-то так. Знаешь, наверное, 17 декабря количество выпрыгнувших в окно было просто рекордное. Угу. Можно было идти по Москве и там видеть, как люди летают.
Окей.
Ты в Петербурге.
Я в Питере, да. Зачем мне жить в городе, где люди летают?
Давайте вот напоследок, что мы возьмем? Взломанный ВКонтакт или какое-то очередное шифрование от Гугла?
Молчание, я не буду выбирать. Вы решите, что я расист.
Расист. Не, ну, получается, хакеры взломали ВКонтакте просто ради мести. Кинули обидку. Это вот к вопросу о том, что мы обсуждали, да, не в пре-шоу, о том, что на самом деле мир держится на доверии, на любви, доброте и так далее. А когда ну, есть отдельные личности, не очень как бы адекватные, да, которые делают всякую фигню.
Ну, подожди, на самом деле, постой, ВКонтакте же тоже виноват в этой проблеме всей. То есть они взяли и не заплатили им за один из багов. И этот баг был важный. Ну, вот, сфигали.
Ну, жадность, да.
Ну, то есть, это, с одной стороны, были. Ну, а вот гляди, вот они этот баг. Постой, они этот баг за год не пофиксили. С тех пор, как им отрепортовали.
Год назад.
Да, год назад. То есть, вот я читаю эту новость, и вот уже не совсем не уверен, что виноваты это хакеры. Как хакеры еще могут заставить этих людей пофиксить баг?
Начать его использовать.
А должны ли хакеры заставлять?
А вдруг кто-то другой, не настолько честный, как вот эти люди, которые всего лишь картинку веселую вставили, возьмет и заюзает этот баг? А вдруг кто-то его уже юзает? Ты откуда знаешь?
Да, вроде бы. В общем, я не совсем уверен, но мне кажется, по нашему законодательству даже использование бага в добрых целях все равно карается.
Ну да, это да, карается. А с точки зрения морали.
В общем, все сложно.
Я бы в данном случае защищал этих хакеров. Нет,
такая история была, то есть это там Microsoft и Google друг друга кидались, что там, то кажется, Google, да, публиковал какие-то неуязвимости винды, а Microsoft кидали обидки, говорили, ну что же вы, что же вы? Куда, зачем вы это делаете, зачем вы публикуете, мы еще не успели исправить.
Ну, это, если не публиковать, они вообще никогда не исправят. Какой им смысл? Вот точно то же самое в Oracle в базе данных, Oracle Database. Там вообще это, девушка, которая отвечает за это дело, там какой-то директор по безопасности, она сказала, что даже там типа факт изучения уже будет... Ну, на наличие бага будет причиной завести иск на изучающих. Такие дела. То есть, типа, позиция Oracle была в этом случае, что типа у нас есть специальные люди, они лучше знают, что вам нужно. А если все-таки я лучше знаю, что мне нужно? Например, мне нужно, чтобы у меня была база данных без багов. Вот что делать?
Ну, пиши сам себе свою базу данных.
Да. Ну я лучше все-таки затравлю этих чуваков, чтобы они пофиксили.
Окей. Ну что, давайте будем потихонечку расходиться.
Я не могу расходиться, у меня нога растянута.
Ну, расползаться тогда.
Поползли.
Да, поползли. Это был подкаст «Святая пара» за номером 317. Парни, спасибо, что пришли. Всем спасибо, кто будет слушать. Ждем. Предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока-пока.
Стоп, Audacity, стой. Стой, Audacity, куда бежишь?